Я вас категорически приветствую. Третьего дня украинские вооруженные силы перешли в наступление. В ходе подготовки к этому наступлению они много месяцев подряд бросали на передовую неподготовленных призывников, которых безжалостно перемалывала российская артиллерия. А в это время продуманные украинцы готовили особые подразделения, и не где-нибудь, а в Британии. Это вам не обучение в советских училищах, и это страна НАТО, ого-го. И вот, подготовленные украинские вооруженные силы ринулись в атаку в разные стороны. Сразу под Херсоном, под Харьковом. Ну, чтобы непонятно было, где у них сосредоточены главные силы и куда будет нанесен главный украинский удар. Тут ведь что очевидно? СБУ работает под прямым управлением ЦРУ, а в ЦРУ разведывательная работа поставлена крепко. Плюс вооружение украинцы получают прямо из рук НАТО. Тут тебе мегагаубицы, три топора, и хаймерсы, и другие чудеса высоких технологий Запада. Но, надо отметить, наступление укронацистов сразу не задалось. Внезапно выяснилось, что российское ФСБ каким-то образом про него узнало. А российские войска цинично подготовились к встрече, выкатив на позиции изрядное количество пушек, танков и систем залпового огня. Сразу выяснилось, что украинская армия ходит в наступление очень плохо. Это потому, что укронацисты не могут толкать перед собой девятиэтажные дома с мирными жителями, которыми они обычно прикрываются. Ну а поскольку в чистом поле было не спрятаться, российские войска немножко показали, как надо правильно сражаться в обороне. В результате на поле боя осталось гореть вот сразу полсотни украинских танков, вокруг которых валялось, говорят, не менее 1500 украинских трупов. А это значит, кроме трупов там получилось еще и 1005 раненых. Ну, благо, полный интернет роликов про то, как вереницы машин скорой помощи носятся по близлежащим украинским городам. И на фоне всего этого в украинских СМИ тишина, как будто ничего и не было. Даже тамошний шизоид Арестович никаких басен для отбитых адептов укронацизма не рассказывает. Потому что запрещено, потому что дана команда молчать. Горы трупов и полки горящих танков должны были не только показать западным кураторам несокрушимую мощь украинского воинства, но и отвлечь внимание от самого главного. Множественные удары отвлекали внимание от десанта, который должен был ловко напасть на Запорожскую АЭС и взять ее штурмом. Особо элитные подразделения укронацистов погрузились на мегакатера. Менее элитные погрузились на баржи, после чего все дружно ринулись на штурм. И снова, к немалому удивлению укронацистов, их еще на подходе к берегу горячо поприветствовала российская авиация, которая тут же утопила две баржи, набитые украми. А по быстроходным катерам начали лупить вообще из всего, что было сосредоточено русскими на берегу. И очень скоро мегакатера тоже закончились. А вместе с ними ушли на дно особо элитные, подготовленные в Британии украинские нацисты. Вот таких специалистов подготовили лучшие британские инструктора. Вот такой разведывательной информацией снабдили укронацистов сотрудники ЦРУ. Вот так они все дружно разработали и наступление на Херсон, и десант на АЭС. Вот так советская военная школа столкнулась со школой НАТО, и вот результат. Многие граждане тут же принялись гадать, а зачем это вообще было надо, вот этот десант на АЭС? Граждане, которые похитрее, говорили, что укронацисты под руководством англичан тайно изготавливали на АЭС атомную бомбу, и поэтому десант должен был замести следы. Ну, тут немного непонятно, неужто наши там до сих пор ничего не нашли? и не уволокли к себе. Ну да ладно. Ну а граждане попроще говорили о том, что укронацисты хотели захватить хотя бы некоторые здания АЭС, дабы по прибытии комиссии МАГАТЭ завести на захваченную территорию эту самую комиссию и там показывать, как коварные русские, засевшие на атомной станции, сами себя обстреливают. Но ничего не вышло. Укродесант перестреляли, как бешеных собак. До АЭС вообще никто не дошел. Украинские войска в решительном порыве захватили все морги Николаева и Одессы. Комиссия МАГАТЭ увидела на станции совсем не то, что надо было укронацистам и их покровителям на Западе. В общем, красиво получилось. Как говорится, на все американские и европейские деньги. Вы там еще присылайте. Ну а российская армия продолжает выполнение поставленных задач, планомерно освобождая нормальных людей от власти нацистов. Событие прошедшей недели номер два – смерть бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Сергеевич прославился тем, что просто и без затей слил все трудовые и боевые достижения советского народа в унитаз. Причем бесплатно, ничего не требуя взамен. Люди на Западе от таких шагов настолько обалдели, что долго не могли даже поверить, что такое вообще может быть. Они тратят сотни миллиардов долларов на разрушение СССР, а тут вдруг один человек взял и поломал все бесплатно. Ну и при этом предал и кинул всех наших союзников по всему глобусу. Вот такой это был удивительный и очень непростой человек. И нет ничего удивительного в том, что на Западе Михаила Сергеевича за все, что он сотворил с нами и с нашей страной, очень-очень сильно уважали. А вот на родине получилось как-то совсем наоборот. Михаилу Сергеевичу с моментом смерти не очень повезло. Он скончался в разгар боевых действий на Украине, начало которым сам же и положил в середине 80-х. И никто из его друзей, ради которых он так старался, на похороны не приехал. Ни американцы, ни британцы, ни немцы, ни французы. Да, собственно, всем им было не до него. Замечательные реформы, которые затеял Михаил Сергеевич, настолько чудовищно аукнулись для всех и на Востоке, и на Западе, что похороны прошли тихо и незаметно. Ну, как говорится, Бог ему судья. А тем временем на этом самом Западе уже окончательно перестают понимать, что теперь делать с ценами на энергоносители. Поступило совершенно свежее предложение, подкупающее небывалой новизной. Установить предельные цены на российскую нефть. Слышать подобное от граждан, яро отстаивающих так называемые законы рынка, это отдельное удовольствие. Ну, это примерно как зайти на колхозный рынок и сказать: а давайте установим предельную цену на картошку. Я смотрю, вы тут по 20 рублей за кило продаете, а я требую продавать по 5. Ну и послушать, что тебе скажут в ответ.
Что, по полтинничку теперь? С тебя, гнида синяя, с тебя сказал. А ты как думал? Налоги.
А еще лучше было бы пойти в автосалон и установить там предельные цены на мерседесы и майбахи. Есть мнение, что ни тот, ни другой не должен стоить дороже, ну, скажем, 100 тысяч рублей. А так, что они себе позволяют? Народ не готов платить дикие сотни тысяч евро. Отдавайте за 100 тысяч рублей. Вот такое наше решение. Европейцев, конечно, можно понять. Вон, британцы уже заголосили, что по причине дороговизны электроэнергии у них к зиме остановится 60% производств. Ну, производство это еще ладно. Но ведь без работы останутся граждане, которые работали на этих производствах. А значит, граждане останутся без зарплаты.
Месье, je ne mange pas six jours.
Ну, на немецком давайте.
Geben Sie mir bitte.
А чем безработные граждане будут платить за еду и за отопление? Вот тут вообще непонятно. Ну и пока в Европе мудрили над ценами, Как назло, резко ухудшилось техническое состояние последней рабочей турбины, которая гонит русский газ через Северный поток. Один. Клапана у турбины травят, масло подтекает. Ну, что ты будешь делать? Надо проводить регламентные работы. А проводить их нельзя, потому что санкции. И работать такая турбина не может, потому что масло капает. И вот больше газ через Северный поток один не идет. И как тут быть? И что тут делать? Уже непонятно никому. А зима близко. Да что там зима? Даже осень сразу напала. Какая-то крайне суровая. Но пока к Европе подкрадывается зима, давайте узнаем, что происходит в родной стране. Это нам гораздо интересней. Передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Категорически приятно получить от вас, прости господи, микрофон. Сегодня у нас Тамбовская область, и с нами на связи Слектина Светлана, общественный активист, сопредседатель движения «Тамбовская земля». Светлана, добрый день.
Добрый день.
Слушайте, Светлана, посмотрела я движение «Тамбовская земля», конечно, произвело на меня впечатление, полазила по сайту. Вы предлагаете людям внести свой вклад в развитие региона, предложить инициативу, есть кнопка, и, собственно, стратегия должна стать ориентиром для региональной власти. Скажите, вы правда считаете, что региональная власть будет прислушиваться к инициативам людей?
Я вам больше скажу, я в этом уверена. Даже не то, что я считаю, потому что на сегодняшний день в Тамбовской области идут огромные изменения, которые уже сейчас, я же еще помимо сопредседателя общественного движения, я также являюсь депутатом Тамбовской областной думы на общественных тоже началах и регулярно встречаюсь с гражданами. Я хочу сказать, что, опять же, что доверились, что имеет огромный спрос. Я регулярно провожу приемы в самой вот приемной общественного движения, и ни разу такого не было, чтобы, например, вообще никто не пришел или пришло там, ну, буквально 2-3 человека.
Еще очень важный момент тоже, если мы вернемся к вашему движению. С 24 февраля, понятно, жизнь не только нашей страны, многих стран в мире изменилась. Это начало российской спецоперации на Украине. Были и есть граждане, которые это категорически поддерживают, были и есть граждане, которые это осуждают, критикуют или сохраняют, например, нейтралитет. Разные граждане на территории Российской Федерации. В рамках вашего движения есть тоже такой раздел «Народ и армия едины», называется восклицательный знак. И дальше объяснение. Комитет общественной поддержки российской армии объединяет жителей Тамбовщины, кто решил морально поддержать наших военнослужащих и защитить их от лжи в информационной войне. Расскажите, как эта работа проводится, для чего это было сделано, какие результаты?
Ну, на самом деле, очень интересная такая работа. И более того, мне очень нравится то, что ее поддержали студенты. То есть поддержали молодежь, да, как это ни странно, и я очень уважаю, на самом деле, таких ребят, которые не поддаются вот этой агрессивной какой-то пропаганде, да, вот этой вот антироссийской, да, так скажем, пропаганде, которая идет в соцсетях, и я абсолютно так же искренне понимаю, что это все происходит, то есть над этим работают, абсолютно постоянно фейки, эпоха постправды там и так далее, и тут я вижу ребят, которым 19-20 лет, которые говорят, а давайте мы на базе нашего университета создадим такой штаб антифейковый, так скажем, да, то есть они, да, они вот эти фейки, как это сказать, ну, раскрывают, да, как бы показывают эту правду. Это было настолько здорово, что они именно вот в это включились.
Похвастайтесь, чем вот сегодня Тамбовская область может действительно вот бравировать, хвастать, заманивать, не знаю, туристов, студентов с пометкой «обязательно сюда приходите, обязательно посмотрите».
Ну, у нас вообще, в принципе, я думаю, вот опять же, да, мое мнение в том, что у нас Тамбовская область, она очень богата даже паломническими тропами, да, то есть у нас все-таки страна такая в большинстве своем православная, и сейчас у нас сильно развивается вообще связь транспортная, да, со столицей, там, с другими регионами. То есть там в прошлом году он восстановил, в смысле Егоров восстановил авиасообщение со столицей, которое было закрыто, якобы под предлогом того, что оно не пользуется популярностью, да, при этом у нас самолеты полные летают, полные просто. Ну, я как пилот, я же общаюсь даже со своими коллегами, то есть это абсолютно правдивая информация. Также сейчас открываются сообщения с Тамбов-Мичуринск, вокзал Воронежский, с тем смыслом, чтобы люди добирались быстрее также до других регионов, потому что через Мичуринск идут проходные вот эти поезда, да, их гораздо больше там и чаще, там буквально каждый час идут поезда, а в Тамбов там просто туда невозможно доехать, и выехать оттуда тоже было невозможно, просто практически нереально. Поэтому сейчас основная задача, конечно, это наладить сообщение. Очень много паломнических троп, очень много исторических мест, исторических зданий. То есть вот посмотреть тут действительно есть что.
Липина Светлана с нами была сегодня на прямой связи. Удачи вам и успехов.
Спасибо, Надана. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч.